Евангелие Марка, я буду читать 10 глава, несколько стихов, 32, 33 и 34 стихи. Святое благовествование от Марка, 10 глава, 32 по 34 стихи. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, следуя за Ним, были в страхе. Подозвал 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним». И будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. Прежде всего помолимся. Господи Боже, Владыка неба и земли, Творец всего видимого и невидимого, благодарение и слава Тебе, что позволил нам в этот вечер собраться под покров этого молитвенного дома. Слава и благодарение Тебе, единому вечному Богу, за эти благоприятные времена, посылаемые для нас, чтобы мы могли обогащаться Твоей любовью, насыщаться Словом Твоим, преображаясь в Твой чудный образ. Слава Тебе за это. И памятуя свое несовершенство, я прошу Тебя, чтобы Твое присутствие было для нас очевидным. Сделай нас способными принимать Твое Слово, Господи. Сделай нас способными сегодня молиться за обижающих, молиться за недругов и врагов, молиться, Господи, за тех, кто охладел, кто устал и изнемог. Господи, помоги нам в этом, чтобы мы в действительности ощущали потребность в молитвенном общении. Услышь нас. Все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, я прочитал текст Священного Писания, который повествует нам о том, что Христос опять предсказывает своим ученикам о своих страданиях, предсказывает о том, что Он будет предан, то есть путем предательства смогут первосвященники и книжники овладеть им. И если вы внимательно читали Евангелие от Марка или внимательно слушали все подряд, когда мы начали читать с первой главы, то вы заметили, что этот текст, который я сейчас прочитал, это есть третье предсказание Господа Иисуса Христа о своих страданиях и о своей смерти. Итак, последнее путешествие заканчивается. Наш Господь вместе с учениками идет в Иерусалим. Он хорошо знает, что его ожидает там. Тем не менее, он идет. И Марк пишет очень кратко, но емко. Очень емко. Так вот, дорогие мои, удивительные, потрясающие истины открывает Господь. Некоторые из них просто не укладываются в сознание апостолов, да и нам тоже. Посмотрите, вот о чем Господь их учил в этом последнем путешествии, когда они шли в Иерусалим. Смотрите, Он им говорит о нерушимости и святости семейных уз, объясняет им, что это настолько свято, что это настолько нерушимо, он говорит, что то, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. И интересно, что ученики, будучи людьми верующими, любящими Господа, помните, они говорят, о, если такая обязанность по отношению к жене, то лучше не жениться. Как видите, даже простые вещи иногда очень трудно вкладываются в нашем сознании. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди были неправильно научены и неправильно наставлены. Если то, что говорил Христос, привело их в такой шок. Так вот, дорогие мои, понимаем ли мы сегодня, что благословение и радость семейной жизни – это есть дар Божьей благодати? Это сказал Христос. Помните, когда ученики сказали, тогда лучше не жениться, а Христос им дальше сказал, о, это не всем, конечно, понимает, но кому дано? И так дальше, смотрите, он дальше, он им рассказывает о наследии вечной жизни. И что же он сравнивает? Он берет маленького ребеночка и ставит, и он говорит, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет туда. Простые вещи, такие, о которых ученики никогда даже не думали, и в голову не могло им прийти. Потом он говорит о материальных ценностях, когда этот молодой человек пришел ко Христу, и он показал зависимость нашего движения в Царстве Божьем в зависимости от того, где наши ценности, вот оно что. И когда он сказал, что легче верблюду пройти сквозь игольные уши, то ученики ужаснулись. То же самое в Евангелии Матфея написано. То они говорят, то кто же может спастись тогда? И вот, наконец, он говорит о своих страданиях, о своей смерти. Вы знаете, что это самая непопулярная тема. Ученики говорят, или Петр, как здесь написано, сказал, «Господи, вот мы оставили все и последовали за Тобою». И Христос хочет сказать, что Он никогда в долгу не останется перед людьми, которые последовали за Ним и все оставили. Никогда, Он говорит, даже здесь, на этой земле. Но заметьте, вот что удивляет. Потери будут возмещены, но, как тут сказано, и не получили, 30 стих, и не получили бы ныне во время сие среди гонений. Вот оно что. Не получили бы во сто крат. Так вот, дорогие мои, удивительно то, что Христос сказал, что у Бога есть время, или вернее, определенное время. Какое это время? Это время, когда возмещаются наши потери. Не всегда, но возмещаются. Это время известно одному Господу. Итак, смотрите, ученики ужасаются, а Христос, а Господь хочет, чтобы Его ученики были реалистами, чтобы они понимали правильно, что их ожидает в будущем. То есть Он их подготавливает. Давайте мы посмотрим по порядку. Итак, смотрите, Его первое предупреждение, первая картина, когда Господь предсказывает о своих страданиях и о своей смерти. Прочитайте Евангелие Марка, 8 глава, 31 стих. Посмотрите, Он задает вопрос. «За кого почитают меня люди?» Вот оно что. «За кого?» Там речь идет. Вы не думали, почему это вдруг Христос задает такой вопрос, что Он не знал? Неужели Христу так интересно было общественное мнение, что Он интересовался и спрашивает учеников, «Вы там посреди народа ходите, общаетесь с людьми больше, чем я. Вот вы больше знаете, вы скажите мне, за кого почитают меня люди?» Так вот, цель Иисуса Христа не в том, что Он не знал и интересовался и спрашивал, чтобы знать общественное мнение о себе, а Его цель – направить мышление учеников в правильное русло, чтобы ученики могли понимать, для какой цели Он пришел. Вот оно что. Смотрите, они смогли ответить, когда он спросил, «А вы за кого почитаете?» Петр ответил. Но его ответ был результатом чего? Результатом познания Слова Божия, результатом углубления, результатом того, что апостол Петр говорил, «Господи, о тебе все Писание говорит, начиная от Адама и кончая теперь последним Иоанном Крестителем, пророком». Абсолютно нет. Христос говорит, «Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь открыли, а Отец мой сущий именно сейчас Духом Своим Святым открыл». Вот что, дорогие мои. Так что не мнение посторонних людей, не мнение невозрожденных людей интересовало Господа. Так вот, я хочу спросить, наше следование за Господом является результатом чего? Это вопрос фундаментальный. Результатом чего является наше последование, наше уверование, наше покаяние? Можем ли мы сказать, что наше уверование есть результатом авторитета Священного Писания? Так говорит Библия, так говорит Господь. Петр, за кого почитаете? Откуда ты взял? А теперь сравните проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы. Когда Дух Святой сошел, посмотрите, его проповедь насыщена Священным Писанием, то есть полностью текстоцентричная. Смотрите, все время Петр цитирует Священное Писание. Что вы удивляетесь? Вот что делает Господь, дорогие мои. Да, Господь может открыть и нам и без знания Священного Писания. Но Он говорит, исследуйте Писание, исследуйте Писание. И поэтому Он хочет направить мысли своих учеников и задает вопрос, за кого почитают меня люди, а вы за кого почитаете меня? Чтобы направить их сознание на Священное Писание от начала и до конца. Конечно, это неплохо, что Дух Святой открыл апостолу Петру, да, но замечайте, что Господь сказал, исследуйте Писание. Полная гармония, полное взаимодействие, работа Духа Святого и наше погружение в Слово Божие. Оно в единой гармонии, в едином взаимопонимании. И помните, когда Христос догнал этих двоих людей, которые шли в Эммаус, вы помните, что Он сказал им? Несмысленные, медлительные сердцем. Что? Чтобы верить всему тому, о чем говорили пророки. А теперь давайте посмотрим вторая попытка. 9 глава. Мы читаем так же. 31 стих. «Ибо Он учил учеников Своих, говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в третий день воскресный». 32 стих. «Но они, не разумея сих слов, а спросить Его боялись». Смотрите, во второй фразе, во втором предупреждении добавлена фраза «Сын Человеческий предан будет». Да, Господь их подводит ближе к Голгофе. Итак, посмотрите, Он подготавливает своих последователей. То есть, это не только факт, это предупреждение, а реакция не понимаем. Но спросите, а спросить боялись. Вы знаете, что наш разум, он так устроен, что если нам что-то не нравится, если нам что-то не подходит, то мы даже слушать не хотим, не правда ли? И мы не хотим слушать об этом. Так устроен разум. Я не хочу это видеть, я не хочу это знать. Почему? Потому что у меня на этот счет есть алиби. Какой? Я понимаю совсем иначе. И поэтому что вы мне будете это говорить? Ученики воспринимали Иисуса Христа в действительности как Мессию, как посланника неба, как царя, который должен восстановить могущество Израиля. Они видели проблему Израиля в том, что Израиль является в порабощении Римской империи, и все проблемы исходят именно из этого. И стоит Израиль освободить от римского влияния, все станет на свои места. А Господь говорит совсем другие вещи, что проблема не в том, что вами владеют римляне или ассирийцы или другие, а проблема греха, и Он пришел освободить от власти греха, Он пришел освободить от власти сатаны. Вот что. А их разум устроен и направлен совершенно иначе. И поэтому Божий план освобождения человечества от греха и от вечного мучения как раз-то и заключался в том, что кто-то должен быть, понести возмездие, кто-то должен взять грехи человечества и понести за это возмездие и наказание. О, это не воспринимается. Вот оно что, дорогие мои. Проблема грешников заключается не в том, что для грешных людей есть очень мало или недостаточно свидетельств о Боге. Свидетельств о Боге достаточно, даже если бы Библии не было. Помните 18-й псалом? «Небеса проповедуют славу Твою о делах, рук вещает твердь». Помните, что Павел пишет в послании римлянам? То же самое, что его могущество, слава, они видимы. А проблема в чем заключается? Проблема заключается в невосприятии, не воспринимает этого. Потому что я так научен, я так понимаю, я так знаю все, и поэтому вот это есть проблема. Ну, например, смотрите, Стефан проповедует людям, верующим, и он начинает им говорить. А они что в ответ? Они скрежещут зубами. Почему? Потому что то говорит, то, что Стефан говорит, оно совсем противоречит их мышлению, оно открывает их внутренний мир, полностью опороченный, вонючий этот мир, их внутренний, полон греха, полон беззакония, и Стефан снимает это покрывало. А они же снаружи кажутся, помните, Христос говорит, гробы окрашенные, а внутри полны мерзости. И вместо того, чтобы покаяться, эти люди что? Они не воспринимают, они скрежещут зубами. А потом, когда Стефан говорит, я вижу небо отверстием и Сына Божия, стоящего одесную Отца. Смотрите, они уши затыкали, они не хотели слушать даже. Так что не доставало для этих людей свидетельств о Боге, свидетельств о Христе. Достаточно, но проблема в том, что они совсем иначе понимают. Так точно и ученики, дорогие. Вы думаете, что ученики были тоже дети своего времени. Они так были научены, так были наставлены. Ну, помните, говорит Филипп для Никодима. Он говорит, мы нашли того, о ком писали пророки. Откуда? С Назарета? Ну, это не может быть. Сразу же. Даже когда Христос проповедовал, то же самое. Люди говорили, ну, если придет Мессия, то мы же знаем, он с Вифлеема, а этот с Назарета. Вот оно что. А для того, чтобы потрудиться и вникнуть, а ведь все-таки он с Вифлеема, он же в Вифлееме родился и жил там чуть ли не до двухлетнего возраста. Так вот, дорогие, проблема в чем? Проблема в том, что не воспринимают. А разве в наше время христиане, что разве не такие? Разве сегодняшняя плоть современного христианства, она изменилась? Нет. Очень многие уверяют, очень многие говорят, я так понимаю с детства, я так научен. И теперь мне столько лет, я так понимал, я так научен, и теперь мне поменять мышление, это поверх моих сил. Так вот, дорогие, почему сегодня многие разделения, недовольство, ропот? Потому что человечество не изменилось. Нет, дорогие. Оно и сегодня предпочитает слушать то, что нравится. И сегодня многие христиане, они делают заявки. А вот мы хотим вот об этом слушать, а мы хотим вот это слушать, вот это слушать. И многие пастыря, они прежде чем говорить слово, они всегда интересуются, делают опрос, общественное мнение, на какие бы темы вы хотели бы послушать. Вот оно что. Вспоминайте, Павел, что пишет он Тимофею, второе послание. «Заклинаю тебя Господом». То есть на тебе, Тимофей, лежит величайшая ответственность не идти на поводу общественного мнения, а проповедовать Слово. Заклинаю тебя Господом, и проповедуй Слово, настой во время, не во время. Почему? Потому что у людей появятся нездоровые мысли, нездоровые желания. Какие? Они не будут принимать истину, не будут отвергать истину. А если ты будешь ему говорить, басни рассказывают, там разные душераздирающие истории и тому подобное, да, они будут тебя принимать тогда. Но это не Евангелие, он говорит, это не благая весть. Нашу жизнь изменять может только Слово. Оно написано, ибо Слово Божие живо и действенно, только Слово Божие обладает жизнью в самом себе. И вот когда человек принимает Божье Слово, вот тогда перемена происходит. Вот оно что. Так вот, никакого компромисса. Вот что хочет Христос добиться от учеников. Здесь, в этой 9 главе. Смотрите, 34 стих здесь написано в 9 главе. «Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собой, кто больше». Вот что их интересовало. Их интересовало, кем они будут, а не о том, что Христос пришел взять грехи и пострадать и умереть. То есть это не укладывалось в их разуме. И вот, наконец, третья попытка. Смотрите, они пришли в ужас. Я прочитал 10 глава с 32 стиха. Они пришли в ужас. Так вот, интересно вот что. Какой метод избирает Христос для того, чтобы успокоить учеников? Это очень поучительно. Посмотрите, они пришли в ужас, следуя за ним, были в страхе, а он впереди идет. Смотрите, они уже даже не могут за ним поспевать. Он идет один, он идет смело, он идет бодро, потому что он знает, куда он идет. А они поражены вот этим страхом, который парализует их движение уже. И тогда он останавливается и подзывает: идем, скорее, я вам расскажу. И смотрите, он абсолютно нисколько не приукрашивает ничего положения. То есть он говорит, что ничего страшного не случилось, и не все так плохо, как вам кажется. Ученики просто ошеломлены, вот оно что. Им непонятно. Посмотрите, разве ученики не были уверены в том, кто он? Они же были уверены, кто он, что он Божий Сын. Но я хочу сказать вот что, что есть в Священном Писании, есть вещи, которые человеческому разуму не подвластны. Но невозможно их объяснить нашим человеческим разумом. Есть очень многие вещи, которые вы никак не объясните, хоть семь пядей будет во лбу. То есть они принимаются исключительно верою. Они не объясняются, их нельзя соединить воедино. Так вот, дорогие мои, разве ученики не верили, что будет воскресение мертвых? Они верили, помните, даже Марфа и Мария сказали: знаю, что воскреснет. Но вот соединить сейчас, что он говорит: я есть воскресение и жизнь, воскреснет брат твой, я знаю, но соединить будущность и соединить сейчас, это человеку невозможно, не подвластно. И она не может это соединить воедино, даже такие простые вещи. Так что ученики верили в воскресение, они даже верили то, что Христос говорит. Но соединить вместе Его владычество, Его божество и соединить вместе с тем, что Он будет предан в руки нечестивых и будут плевать, как тут сказано, вот, и бить Его, и... но это не вкладывалось. Как Его соединить вместе? Его невозможно соединить и невозможно объяснить. То есть это нужно принять верою. Вот что это такое. Абсолютно, дорогие мои, обстоятельства могут быть очень обманчивы. Так вот, дорогие мои, он им рассказывает все подробности, все детали. И они себе думают: ну если... Он знает все подробности, все детали, значит, ему все это известно. Но почему тогда он не может миновать это и обойти и другим путем дать спасение? Даже Петр меч выхватил и начал мечом там махать. Почему так? Почему он позволяет убить себя? Так вот, дорогие мои, люди считают это безумием. Почему? Потому что вследствие своего ограниченного ума, посмотрите, Павел пишет: ибо слово о кресте для погибающих юродство есть. То есть они не могут это сложить. Смотрите, евреи смотрят, они то же самое не могут сложить. Как это? Бог и Бог на кресте. И этот же Бог сказал: проклят всяк, висящий на древе. Не укладывается это. То есть это нужно принять верою. Так что, как видите, картина и сегодня не изменилась, дорогие мои. Не будем осуждать учеников в том, что они сейчас в страхе и в ужасе, то, что они не могут вот эти вещи соединить воедино, которые принимаются верою. Ну, например, я вам скажу, смотрите теперь, посмотрите, с каким презрением сегодня целая крупная религиозная организация, которая называет себя христианами, смотрите, с каким презрением эти люди относятся к вам, когда вы им объясняете тройственность Бога, Бог в трех лицах. Они просят объяснить, а это не объясняется. Нету аналога на земле, сколько бы, какие бы примеры ни придумывали, множество примеров, вот, тройственность Бога, говорят, вот возьми вода, есть вода в жидкости, есть лед, есть паря, но это абсолютно ничего общего не имеет с тройственностью Бога. Да, Бог один в трех лицах, и Бог Отец Бог, и Бог Сын Бог, и Бог Дух Святой. Вы это не объясните. И не пытайтесь объяснить. Это тайна. Хорошо. Как мы можем объяснить воплощение Иисуса Христа? Мы можем это объяснить. Эти люди то же самое. Они с презрением относятся к тому, что Евангелие повествует, и мы верим в непорочное зачатие. А Библия говорит, помните, великое благочестие, тайна, милый, тайна. Это невозможно ни объяснить, и даже понять это невозможно. Благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Это нужно принять верою. Вот оно что. Это не объясняется, это верою принимается. Многие другие вещи, то же самое. Например, как вы можете соединить полный и абсолютный суверенитет Бога, который в своих действиях абсолютно ни от кого не зависим? Полный суверенитет Бога. То есть в нашем спасении полностью, полностью наше спасение в руках Божьих. От начала и до конца. Хорошо, люди говорят, а как же человек? И Писание тут же говорит о том, что за свою погибель, за свое отвержение, за то, что человек получает возмездие и наказание, вечное мучение, вечный ад, абсолютное полностью лежит на человеке. Полная ответственность. Заметьте, в спасении в Божьих руках, погибель в наших руках. И люди не могут соединить, не могут объяснить, и заходят в тупик, и начинают бросаться в крайности. А это не объясняется. Это принимается верою, дорогие мои. За погибель человек ответственен. И Христос говорит, но вы не хотите прийти ко мне, вы не хотите, вина в вас, но не во мне. Не я вас определил на погибель, а вы сами себе избираете погибель. И в то же время, когда мы получаем спасение, мы благодарим Его полностью, почему мы говорим, Господи, мы спасены, потому что Ты нас избрал ко спасению. Это нужно принять верою, дорогие. Это не доказывается. Так вот и здесь тоже эти вещи трудно воспринимаемые для учеников. И Христос их учит, и Христос их наставляет. Итак, в заключение я хочу сказать, что все-таки к величайшей чести учеников Этому нам нужно учиться, учиться и учиться у учеников, к величайшей их чести. Они показали нам, что, несмотря на их непонимание, они все же готовы принять то, чего они не понимали. «Мы не понимаем, — говорит Петр, — эти все отошли, ученики. Он говорит, но мы уверовали и мы познали». Вот что двигает нами, дорогие мои, наша вера. Поэтому нам нужно научиться понимать истину, какова бы горька эта истина не была бы, чтобы эта истина по отношению к нам, может быть, эта истина, которую кто-то провозглашает, может, она снимает с нас покрывало и обнажает нашу внутреннюю гниль, но мы должны благодарить Господа: Господи, Ты это делаешь для чего? Потому что Ты хочешь сделать операцию, Ты хочешь сделать чистку нашей внутренности и убрать эту мертвячину, и туда новое сердце из тканей живых вложить. Вот почему Он обнажает иногда нас, снимает нас эту одежду нашей мнимой праведности. Так вот, так говорит Библия, вот девиз всякого спасенного человека. Так говорит Священное Писание. Поэтому на этом стою, как когда-то Мартин Лютер сказал, и да благословит меня Господь в этом, и да поможет нам Господь на этом стоять. Так говорит Библия, так учит Слово Божие, независимо от того, приемлемо оно для меня или неприемлемо, но это говорит Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, благодарим Тебя сердечно, Господи, за то, что в действительности мы еще можем собираться перед лицем Твоим, выслушивать Твое вечное живое Слово, которое Ты, Господи, направляешь в наши сердца и в наши души, и в наше сознание с одной целью, чтобы очищать нас, усовершенствовать нас, дабы мы могли возрастать, преображаясь в Твой чудный образ. Господи, даже обличения Твои, которые Ты посылаешь, у Тебя есть исключительно определенная цель. Ты любишь нас, и поэтому делаешь это. Ты не желаешь, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все спаслись, все пришли к познанию истины. Хвала и слава Тебе, Богу нашему и Спасителю нашему. Господи, памятуя свое несовершенство, я прошу Тебя, чтобы Ты сделал нас способными повиноваться Твоему Слову, всегда, во всякое время, даже если оно очень горьким кажется для нас, но помоги нам, Господи, принимать его, помоги нам в этом. Благослови всех находящихся здесь, прошу Тебя за больных нашей церкви, Господи, посети их Твоей благодатью, особенности брата Докимовича, прошу Тебя за Нелю с Васей, также прошу Тебя за сестру Марину, Иру, чтобы Ты их посетил Твоей благодатью. Также сестра Мара, Лиза Блуштейн, и в их старческие годы также посети Твоей благодатью. Благодарим Тебя, что брат Коноводов сегодня с нами, Ты поправил его здоровье, и он также может быть вместе с нами. Слава Тебе за это, Господи! Услышь нас, Спаситель, и Бог наш, и посети и других, может быть, тех, кого я не назвал, но Ты-то знаешь, Господи, состояние каждого, потому что мы Тобой живем и движемся и существуем. Благослови спевку предстоящую, благослови наши голоса и особенности наш ум, наш разум благослови, также сознание, чтобы мы могли воспринимать то, чему будут учить нас братья. Услышь, Господи, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.